Издательство «Эксмо». Магическая Российская империя. Комплект из трех книг.
Граф Аверин. Колдун Российской империи. Часть первая. Демон из картонной коробки. Глава первая.
«Так в котором часу, вы говорите, пропал?»
Аверин указал рукой на фото.
Гермес Аверин терпеть не мог моду. Нет, не всякие странные выверты с одеждой, которые во все времена так любит молодежь. Он и сам в юности был тем еще щеголем. А разные модные поветрия, которыми периодически увлекался так называемый «высший свет». Да что там увлекался? Серьезные и умные вроде бы люди, политики, крупные промышленники и даже священнослужители натурально с ума сходили и словно пытались перещеголять остальных своим безумием. Аверин сам пал жертвой такого поветрия. В те годы свет увлекся Древней Грецией. Сейчас об этом напоминали статуи богов и амфитеатр в саду родового поместья и совершенно нелепое его имя. Если верить истории, это была не первая в Российской империи греческая волна, да и среди старшего поколения хватало Платонов, Аристархов и прочего. К тому же многие привычные имена имели греческое происхождение, но Гермес — это перебор. Кто из родителей? А главное, зачем додумался так назвать ребенка, он не знал. Мать с отцом погибли, когда он был совсем маленьким. Их с братом воспитывала бабушка, и в детстве мальчика все звали Гера. И только впервые столкнувшись с официальными документами, он узнал, что следует писать в строке имя. Но все могло быть хуже. Например, его могли назвать Гераклом. Или как брата, который на поверку оказался не Василием, а Вазилисом. Бабушка на все расспросы только разводила руками, а потом и вовсе ушла в заладожский скит. Фамильяр Анонимус, див первого класса, выглядевший как холеный викторианский дворецкий, света на эту историю тоже не пролил. Гэри даже казалось, что разговаривать с младшим ненаследным отпрыском ниже достоинства семейного фамильяра. А со временем выяснилось, что страсть к необычным именам не самая большая проблема в семействе Авериных. Желание бабушки устраивать личную жизнь мальчиков согласно своим вкусам, изрядно отдающим средневековьем, оказалось хуже самых заковыристых имен. Брат пошел на поводу, а 18-летний Гера отказался категорически. Впрочем, Аверин вспоминать эту историю не любил, бывать в поместье родни тоже, и совершенно не скучал по античным статуям. Сейчас все повально увлеклись Китаем. Аверин поднес к губам чайную чашку, которая воняла хуже, чем портянки денщика, и постарался выдавить из себя улыбку, чтобы хоть как-то замаскировать гримасу отвращения. Мальчишке на фотографии, лежащей на столе, было лет 13. Обычный полароидный снимок, на нем тоже вполне обычный, тощий, похожий на мать подросток. Или необычный. Учитывая причину, по которой частный сыщик граф Аверин посетил этот дом. «Даниил?» — графиня Синицына промокнула глаза изящным платочком, видимо, чтобы не потекла тушь. «Вчера, наверное, вечером...» В ее голосе промелькнуло сомнение. «Наверное?» «То есть вы не можете точно сказать, когда исчез ваш сын?» «Да, то есть нет».
Она потупилась и, казалось, еще больше втянула впалые щеки.
Даниил был за ужином, но даже не доел, побежал в свою мастерскую. Ему там что-то доставили.
«Так, в мастерскую, значит». «И...» — Аверин отставил предложенную ему чашку с чаем в сторону — чтобы до него как можно меньше доносился запах новомодного пуэра, и взял в руки фотографию.
Анна и Марк Коэн. Геммы. Сыскное управление.
Забытое знакомство. Карета остановилась у невысокого обрыва, откуда открывался вид на залив и рыбацкую деревню. Должен был открываться, потому что отец поспешно задернул шторы и вышел вон. Только бросил напоследок: «Оставайся здесь». Девочка несколько мгновений вслушивалась в его удаляющиеся шаги, потом в мелкий перестук камешков, катящихся со склона. Снаружи всхрапывали и били копытами кони, вскрикивали, будто переругивались птицы. А за всем этим море, море, море. Огромное, почти бескрайнее, оно гулко вздыхало, толкаясь о невидимой девочке берег мягкой грудью и вновь отступая. В карете было темно и душно, и вдобавок невыразимо скучно. Терпение быстро иссякло, но нечем ей заняться. Разве что снова выдергивать золотые нити из обивки сидений, опостылевших за долгие дни пути. Девочка распрямила затекшие ноги и задумалась. Не станет же папенька ругаться, если она отойдет от кареты всего на два шажочка? Не станет, разве только пальцем погрозит и тут же простит, как прощал ей до этого все выходки. Она тихонько потянула за изогнутую крылом медную ручку, и лаковая дверца приоткрылась с тихим скрипом, потонувшим в новом чаячьем вопле. Морской ветер будто только того и ждал. Швырнул ей в лицо горсть мелких брызг и рванул шляпку так, что та едва не улетела. Девочка облизнула соленые губы, рассмеялась и совсем откинула густую черную вуаль. Здесь она ни к чему. Рина огляделась и увидела, что кучера Антона тоже нет на месте. Он ушел в деревню с отцом. Тем лучше, некому будет нажаловаться.
Понизовская Мария. Паучье княжество. Загадка вместо пролога. В комнаты, где нет дверей, бросают спящих матерей, отцов, сестер и сыновей. Идолок сон, а их тюрьма темна, сыра и холодна. Дом. Пожалуй, в приюте не было никого лживее Маришки Ковальчик. Выдумки выходили у той до того складно, что сперва нельзя было в них не поверить. Младшегодки до сих пор ловили каждое ее слово. Отец — воздушный пират, расстреливающий в небе торговые дирижабли. Маменька — одна из знатных господарочек, что вынуждены прятать результаты своего порока в сиротских домах. Мелюзге очень нравились Маришкины выдумки, а вот остальных этот нескончаемый поток бредней, разъедающий уши, ужасно злил. Протяжный скрежет тормозов. Он едва не оглушил их всех. А затем омнибус наконец-то замер прямо у высоких и кованых ворот. Гомон приютских, поднявшийся еще на подъезде к усадьбе, затихнув на миг, воротился с новой небывалой силой. И губы учителя, сидевшего впереди всех, надломились в улыбке, не предвещающей ничего хорошего. Подопечные словно совсем позабыли о нем. Липли носами к стеклу, гудели и ерзали, толкали друг друга, переругивались. Они были будто разворошенный пчелиный улей, взбесившиеся насекомые. А учитель тем временем неторопливо промокнул лоб платком, поднялся, также неспешно повернулся к возбужденным воспитанникам и негромче, чем говорил обыкновенно, прошипел: «Тишина!» И дважды повторять не пришлось. Сначала замерли первые ряды. За ними затих и остальной омнибус. Лишь невнятное, испуганное бормотание все еще доносилось с дальнего конца кузова. «Настасья!» Голос Якова Николаевича был нарочито ласков. Маришка пихнула локтем подругу. Бедняжка так была встревожена пустошью, раскинувшейся на многие версты вокруг, что не заметила перемены. Но, наконец, умолкла и она. «Выходим подвое», — приказал учитель, стоило последнему голосу испуганно стихнуть. «Парами, парами, чтобы я мог сосчитать». Они высыпали на гравийную дорожку и выстроились, как было велено. 30 сирот, разного роста и возраста. Те, что помладше, обриты почти наголо. Остальные коротко стрижены. Головы их были, что щетинистые свиные бока. Все, кроме разве старшегодок. Среди них и Маришка с Настасьей. Им по зрелости лет предстояло вскоре покинуть приют. Потому разрешалось отращивать волосы. Маришка сжимала в руках маленький саквояж, легко уместивший все ее добро, и зябко переминалась с ноги на ногу. На улице было холодно, особенно после духоты омнибуса. Холодно совсем не по-осеннему. А ведь все еще стоял ноябрь.